Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова, и это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале кое-что из свежих публикаций. Итак, издание «Агентство» подробно рассказывает историю американца, которого на прошлой неделе вывезли из Украины в Россию после 2 лет шпионажа в интересах Москвы. До войны он жил в Польше, был миссионером, признается, что давно хотел в Россию, и после начала крупномасштабной военной кампании в Украине он понял, что это тот самый момент. В феврале 2022 года он прибыл в Украину через Краматорск, добрался до какой-то деревни, оттуда через телеграм-бота подразделение так называемой терробороны ДНР, якобы передавал россиянам координаты объектов ВСУ, теперь сидит в Москве, дает интервью. В Moscow Times полезный материал о том, что такое психологическая защита и как адаптироваться к ужасам окружающей жизни, что бы это ни значило. Там есть прямо практические советы и теоретические рассуждения. Еще про шпионов, вернее, про детей шпионов-нелегалов, которые вдруг обнаруживают, что их родители совсем не те, за кого себя выдают, и их родина совсем не Канада или Соединенные Штаты или какая-то еще совсем другая страна, а малопонятная им Россия, и надо теперь жить там и быть русскими. Несколько таких историй случились в самое недавнее время. Мы все наблюдали за этим по лентам новостей. И вот издание «Продолжение следует» пересказывает эти удивительные сюжеты и их сегодняшнее развитие. Жизнеутверждающий материал на сайте «Кедра» — это экологическое издание о том, что будет в случае ядерной катастрофы. Ничего хорошего, разумеется, не будет, но там есть много подробностей для читателей с повышенной тревожностью. Ну и разбор в «Медиазоне» про «Что, где, когда» — телепередачу, которая до сих пор уже очень много лет идет на Первом канале, и спортивную сеть клубов. Это не одно и то же. Второе, вот эта вот сеть клубов, которая существует в разных странах и очень популярна, теперь нежелательная организация. Как все это происходило, что это значит и что из этого следует для участников игр. А говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, как живет Сумская область Украины прямо рядом с российской границей, как вербуют африканских наемников на войну России против Украины и что такое быть главой государства, пережившим покушение. Прямо сейчас и начнем. Сумская область Украины граничит с Россией и имеет самую протяженную приграничную линию 563 километра. Именно здесь 24 февраля 2022 года российские военные вторглись в Украину, а прилеты по территории региона с тех пор происходят практически ежедневно. С августа нынешнего года, после прорыва украинских военных в Курскую область на российскую территорию, ситуация вновь обострилась, и журналист важных историй Катя Александер поговорила с местными спасателями, которые достают из-под завалов живых и мертвых, организуют гуманитарные коридоры и даже занимаются разминированием. Катя, добрый день.
Добрый день, Ольга.
Расскажите, с кем вы там говорили и как люди живут в условиях войны, которая происходит буквально в их городах, буквально во дворе?
Я говорила с Олегом Стрілкой, это пресс-секретарь ДСНС по Сумской области. Он, собственно говоря, сам является и, ну, как частью ДСНС, и в том числе пресс-секретарем этой организации. Вот, то есть, как бы он ездит со всеми спасателями на все выезды, чтобы и помогать, и фиксировать разрушения, чтобы показывать людям тот кошмар, который творит российская армия на территории Украины. Жители живут, на самом деле, нам сложно это уявить, нам сложно себе представить, но люди привыкают и Сумская область, и Сумы, как центр этой области, живут вполне себе такой военной жизнью, которую нам, повторюсь, сложно себе представить. То есть там работают торговые центры, там работают рестораны, там ездят машины, там гуляют люди. Но все это в условиях, конечно, бесконечных обстрелов, бесконечных взрывов. И, ну, там вот, как рассказывал мне Олег, он, что вот на время там, тревоги, допустим, да, как бы улицы пустеют, а как только она заканчивается, люди снова возвращаются на улицу. То есть да, страшно, да, ужасно. И сам Олег рассказывал, как он настолько привык к ужасам войны, что недавно, там, по-моему, около месяца назад, был прилет недалеко от их Петроздела, и он даже не шелохнулся. То есть у них двери захлопнулись, там затрещали окна, а он даже не среагировал на это, потому что у него уже за почти 3 года полномасштабного вторжения ну, как бы выработалась такая, ну, психическая защита.
Ну, вот когда вы говорите, что это происходит постоянно, это что имеется в виду? Каждый день, там, несколько раз в день, каждые несколько дней. Как это выглядит реально?
Смотрите, есть очень большая разница между Сумами, центром Сумской области, и Прикордонием, то есть приграничными территориями. Приграничные территории Сумской области обстреливаются ежедневно с самого начала полномасштабной войны, когда россиян отогнали от Сумской области, да, то есть как бы приграничье минометами и артиллерией обстреливали каждый день на протяжении всего этого времени. После прорыва ССУ в Курской области ситуация изменилась. Кроме артиллерии и минометов, Прикордонье начали обстреливать управляемыми бомбами, то есть это авиаудары. Это я говорю сейчас про Прикордонье, то есть там реально людей стирают вообще с лица земли.
Приграничная зона, да.
Да. Как раз Сумская область граничит с 3 областями России, и самый большой картон — это Курская область. Вот там как раз самое пекло, и туда, ну, там действительно очень сейчас самая сложная ситуация, потому что, ну, как бы они страдали все это время, сейчас еще по ним очень сильно бьют авиаударами, а с Сумами ситуация немножко иная. Приведу пример 2023 года. По самим Сумам было, боюсь сейчас наврать, 5 или 6 прилетов. Это было за год. То есть мне Олег рассказывал прям поэтапно, какие это были прилеты. А после прорыва кордона 5-6 прилетов — это ежедневно по городам Сумы.
Но людям там есть где укрываться и спасаться? Как это все организовано?
Да, ДСНС и Висская администрация организовывает вывозы людей массовые. То есть, да, как бы организованы сейчас спасательные операции, в первую очередь приграничья. А в самом городе, конечно, есть подвалы. Конечно, город, как и любой город Украины, не был настолько готов к такого ужасающего масштаба войне, насколько это возможно, да, людям обустраивают подвалы, привозят гуманитарную помощь, кто хочет уехать, того вывозят. И, например, Олег Стрелка, в том числе ДСНС вместе с Виской администрацией города, они сделали, и с полицией, они сделали такой проект для детей, чтобы как-то их психику сохранить, дать им в первую очередь какое-то пространство для общения и игр, и с другой стороны поддержать их, не поддержать, а научить их с выбухонебеспечными предметами. Ну, то есть это может быть мины и так далее. По Сумской области ездит специальная машина. Это такой оборудованный класс, куда дети заходят. Дети не учатся в Сумской области офлайн, естественно. И они туда приходят, и ДСНСники, и полиция обучают их как правилам безопасности.
Угу. А вы говорили, что вы писали в вашем материале, что спасатели также занимаются разминированием, и это как бы не свойственная для них функция. Ну, то есть они почему это делают? Потому что больше некому или слишком большой объем этой работы?
А на самом деле в Украине это связано с ДСНС. Ну, то есть как бы у ДСНС есть свои подразделы разминеров, как раз в тексте, и есть о том, что есть просто специализированные подразделения, как раз просто очень-очень повезло, в кавычках, в условиях происходящего в Сумской области, в том, что один из подразделов, которые, собственно говоря, на минах специализируются, находится в Сумской области. Вот, и как бы, ну, там, естественно, помогает и Халатраст, и другие организации, но у ДСНС есть подразделы разминеров, и, собственно говоря, вот один из самых крупнейших подразделов — это на границе Сумской области, в более в центральную часть. И они, да, этим занимаются, то есть это входит в их обязанности.
Угу. Сумская область, как я, в общем, ну, понимала, но не очень хорошо, как бы в связи с тем, что очень много разной информации и разных было новостей. Но вот я прочитала ваш материал и поняла, что действительно это же было то самое место, через которое просто продвигались российские войска, когда все это началось. Как это выглядело?
Ужасно. Ну, то есть, да, сложно себе это представить, но это было просто катастрофически, потому что буквально люди в Сумской области и в самих Сумах, они просто проснулись от того, что продвигаются колонны танков и другой военной российской техники по территории Сумской области. И ДСНС в первую очередь взяли на себя очень многие административные, в том числе, функции. Хаос, война, начало, ничего не понятно. Армия отправилась на приграничные зоны для обеспечения безопасности. И как бы люди просто были в ужасе. И вот Олег вспоминает о том, что для него было абсолютной неожиданностью и каким-то очень большим приливом тем, что каждый житель Сум, практически, да, я, конечно, обобщаю сейчас, он взял на себя какую-то ответственность, то есть он рассказывал там про дедульчку, который на велосипеде с автоматом патрулировал улицы на всякий случай, там кто-то играл на трубе из окна, чтобы поддерживать боевой дух. И когда начались обстрелы уже непосредственные, ребята, отряд ДСНСников поехали тушить пожар, который возник, по-моему, я не помню точно, он по быту возник или от обстрела, ну, в общем, это не важно. И они на адреналине, чтобы поддержать себя, они пели песню «Вьетнам собрать у Лихугунину». Это такой тип, как бы гимн ЗСУ. А в это время у них за спиной буквально проходят русские, то есть это было супер опасно, но это был такой адреналиновый момент, что они вот сами себя так поддерживали. Часть Сумской области была оккупирована, в том числе довольно крупный город Тростенец. Вот, но слава богу, слава ЗСУ, что они, что Тростенец и всю Сумскую область освободили весной 22 года.
И то есть там сейчас ничего не оккупировано уже на этой территории, правильно?
Ну, как раз это за собой принесло очень большую проблему с минами, потому что очень большое количество территорий Сумской области заминировано, и сейчас все еще продолжается работа по разминированию. Вот то, что вы демонстрировали на видео, вот эти машины, похожие на что-то, что собирает урожай, это как раз машины, которые предоставили Сумской области. Они как бы перемалывают мины через себя, они взрываются внутри машины, они дистанционного управления. То есть внутри нет человека, ДСНСник управляет этой машиной дистанционно. И да, после оккупации самая большая проблема — это как раз мины, и до сих пор идет работа по разминированию, то есть все это время, и самая большая проблема с разминированием — это приграничные территории, потому что пиротехники не могут нормально работать, естественно, под постоянными, буквально ежи там минутными ударами, да, и плюс есть дроны, которые скидывают мины с воздуха, тоже большая проблема, вот, и все это создает, конечно, очень небезопасную в области ситуацию.
Ну, последнее, наверное, что я вас спрошу, судя по тому, что вы рассказываете, там все уже жители должны были уехать с этой территории, и никого не должно было там оставаться. А сколько на самом деле эвакуировалось?
Сколько на самом деле эвакуировалось, сказать точно не могу, потому что ДСНС вывозили людей в первой половине полномасштабной войны, сейчас этим занимается войсковая администрация. Вот, на самом деле, как бы то же самое можно сказать про Харьков, да, который находится в очень тяжелой ситуации. То же самое можно сказать про граничные территории подконтрольной Украине, что, да, как бы, казалось бы, там ситуация максимально непригодная для жизни, но многим людям кто-то остается принципиально, для кого-то, кому-то очень страшно покидать родной дом. То есть на самом деле как бы люди живут в этих городах, они не вымирают, они продолжают жить, и более того, как бы там продолжает работать какой-то бизнес, чтобы поддерживать оставшихся людей. Нам это очень сложно понять, но на самом деле как бы люди не то чтобы массово уезжают, и вот супруга Олега, она возвращалась в Сумы, она эвакуировалась в начале, сейчас вот она тоже собирается, не приняли решение об ее эвакуации снова. Ну, то есть люди все это время продолжают там жить, и как это парадоксально не звучит со стороны, но жизнь там идет, и люди держатся.
Спасибо большое. Это Катя Александр из «Важных историй». Катя Александр, извините. И спасибо, Катя, что рассказали эту историю для нас. Ну и мы продолжим сейчас военную тему. С начала этого года более 3000 иностранцев, которые отправились на войну России с Украиной, получили российское гражданство. Об этом официально сообщили в российском МВД. Кремлевская пропаганда регулярно показывает сюжеты, как в российскую армию вступают так называемые добровольцы из дружественных или нейтральных африканских стран. Инсайдер пообщался с африканцами, которые поехали в Россию в поисках лучшей жизни, но оказались многие неожиданно для себя в окопах, а потом и в украинском плену. Михаил Калинин с нами. Михаил, добрый день.
Добрый день, Ольга.
В вашем материале на «Инсайдере» вы рассказываете историю некоего Ричарда из Сьерра-Леоне. Я вас расспрошу об этом подробнее, но прежде всего я хотела бы спросить вообще о масштабах этого явления. Из каких стран вербуют наемников на войну с Украиной?
Вы уже упомянули о том, что по источнику МВД нам известно о более 3000 человек, которые получили российское гражданство за отправку в так называемую зону военной операции. Мы можем судить по косвенным данным о масштабах. Это, например, год назад журналистам стало известно из открытых, опять-таки, источников о том, что погибло на войне в Украине около 200 человек. Потом мы можем судить из официальных заявлений, собственно, разных стран. Например, Непал заявлял о около 200 человек, если я правильно помню, воюющих на стороне России в украинском конфликте. Индийские власти тоже заявляли о том, что около 100 человек воюют в Украине. И, конечно же, у нас есть данные из украинского плена. Это, ну, здесь счет идет на десятки, не на даже сотни и тысячи. Вот какие это страны? В основном, конечно, это страны из тех источников, которые нам известны. Это страны бывшего Советского Союза, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Многие из граждан этих стран давно живут в России, и вот, видимо, в этом видят решение всех своих проблем, связанных с легализацией в стране, раз и навсегда. Хотя по поводу навсегда тут следует оговориться. Сейчас мы тоже получаем очень много новостей уже о лишении гражданства новых граждан за то, что они игнорируют повестки в военкомат. Вот. Но я в своем расследовании решил сосредоточиться на экзотических странах, странах Африки. Вот. О них тоже известно, по некоторым оценкам, около 600 выходцев из африканских стран воевали на стороне России по данным августа этого года. Это самые разные страны. Вот я говорил с Ричардом из Сьерра-Леоне, с Адилом из Сомали. Они сейчас находятся в украинском плену. Но помимо них также я выходил на других африканцев из стран Западной Африки. Кто-то из них до сих пор воюет в Украине, кто-то уже погиб. Я общался с их друзьями, родственниками.
А как вообще вы вышли на этих людей? Как вам удалось с ними познакомиться?
Да, что интересно в этой истории, кремлевская пропаганда совсем не скрывает участие в вербовке иностранцев в российскую армию, и регулярно выходят сюжеты на государственных телеканалах, об этом также пишут и про военные телеграм-каналы, и я просто начал искать в соцсетях людей, которые каким-то образом засветились в этих телесюжетах, и вот, например, вышел на Ламина Джату, молодого человека из Африки, который из Гамбии, который, к сожалению, уже погиб. Он засветился в эфире псковских новостей в мае этого года. И вот в августе стало известно из-за поста в Фейсбуке его друга о его гибели. Вот. И что интересно, он давал комментарий российскому телеканалу, в котором признавался в любви России, говорил о желании сражаться за нее, но, как оказалось, по словам его друга, он приехал изначально даже не в Россию, а в Беларусь по студенческой визе, только для того, чтобы попасть нелегально в Европу. Все мы помним миграционные кризисы на границе России с Финляндией год назад буквально, который произошел, из-за чего Финляндия закрыла границы с Россией. И мы помним эту историю с миграционным кризисом на белорусско-польской, белорусско-латвийской и литовской границах, которая тянется аж с весны 2021 года. То есть в основном люди, которые приезжают в Россию из стран Африки и Ближнего Востока в том числе, они приезжают либо как рабочие мигранты, но в большинстве своем они приезжают для того, чтобы попасть в Европу и запросить там убежище. И вот Ламин Джата стал как раз одним из них. Ему не удалось пересечь белорусско-латвийскую границу, и тогда он поехал на заработки в Россию. Там попал под облаву, и ему буквально поставили ультиматум российские силовики: либо ты подписываешь контракт с Минобороны, либо мы тебя депортируем на родину. И вот он, к сожалению, выбрал первый вариант.
Ну да. Итак, вот этот Ричард из Сьерра-Леоне, который до сих пор жив. Сьерра-Леоне — это небольшое такое государство на западе Африки, и страна очень бедная. Страна бедная и небольшая, а история государственных переворотов, гражданских войн и всевозможного насилия, она, наоборот, очень большая. И эта страна одна из самых бедных в мире, как я обнаружила. И в любом случае она находится очень-очень далеко от России. Ричард, тем не менее, оказался в России. Как он туда попал и зачем?
А Ричард, как и многие африканцы и выходцы из Ближнего Востока, попал в Россию по туристической визе. Получить ее довольно несложно, если есть приглашение из России. Ему это приглашение оформили, даже, как выяснилось, в российской турфирме «Азимут Турсервис». Для этого он даже поехал в соседнюю страну, в Гвинею, поскольку в его стране не было российского консульства. Он приехал в ноябре прошлого года, собственно, когда и случился миграционный кризис на российско-финской границе. Вот. Но, как он рассказывает, он приехал именно на заработки, не для того, чтобы попасть в Европу. Вот. Хотя он прилетел в Санкт-Петербург, и после двух недель пребывания в России без работы он решил снова обратиться к своему турагенту, который заказал ему такси, как выяснилось, прямо в военкомат, где под видом трудового договора работать ему было все равно, где и в качестве кого, главное заработать деньги, рассчитаться с долгами на родине. А чтобы попасть в Россию, он потратил, насколько я помню, около 7 000 долларов. Для этого он занял деньги у родственников, и ему нужно было платить по долгам, и он хотел как можно быстрее начать работать. Вот. И под видом трудового договора ему подсунули контракт с Минобороны и сказали: поедешь в Ростов-на-Дону, и нужно пройти обучение перед тем, как начать работу. Ну, потом выяснилось, что он на самом деле подписал контракт с Минобороны и попал в военные казармы, а потом и на передовую.
В боевые части, на передовую, да. То есть его, он утверждает, по крайней мере, что его вот прямо буквально конкретно обманули, его ввели в заблуждение. Его практически продали в российскую армию.
Да, да, именно так. Он ничего не знал, и он очень ярко рассказывает. Я выпустил видео на канале Инсайдера. Он очень ярко рассказывает о том, как его привезли на автобусе в военную часть в Ростове-на-Дону. Окна были покрыты инеем, снегом, он ничего не видел, и когда вышел из автобуса, оказался в военных казармах и был в полнейшем шоке. И тут нужно упомянуть, что в своей родной стране, в Сьерра-Леоне, он 10 лет служил в войсках. То есть это тоже своего рода социальный лифт в Сьерра-Леоне, пойти служить в армию. И он 10 лет был военным в своей родной стране, хотел наконец-то найти работу, уехать из Сьерра-Леоне, найти работу, так сказать, на гражданке, и оказался на другой войне, в другой стране. Вот какая-то ирония.
Он там рассказывает у вас, да, он у вас рассказывает ужасные вещи про то, какой для него оказалась эта война. Он был ранен, ему было страшно, его кидали, в общем, там среди других солдат практически на убой. Ну, вот это вот какие-то истории прям невероятной какой-то, не знаю, прямо средневековой какой-то ужасной жестокости и абсолютного равнодушия к человеку.
Да-да, именно так. И надо сказать, что африканцы, не только африканцы, иностранцы, в принципе, в российской армии — это, наверное, самая бесправная категория. потому что они не знают русского языка. По словам африканцев, с которыми я общался, их действительно кидают вот на убой, кидают в первую очередь, отправляют на разведку, прежде чем отправлять туда российских солдат.
Ну и что с ним в результате оказалось? Он ранен, он получил ранение в ногу, это было достаточно серьезно, и он оказался в украинском плену. И что теперь?
А да, это как раз очень хороший вопрос. Он, как и другие африканцы, иностранцы, оказавшиеся в украинском плену, и находится там уже более 8 месяцев, ничего не знают о своей дальнейшей судьбе, потому что, понятно, для Украины это потенциальный обменный фонд, и отпустить они их просто так не могут, но Россия, в свою очередь, в обменные списки тоже их не включает. Для России в приоритете собственные граждане, и если они меняют иностранных граждан, то прежде всего это граждане стран СНГ, Беларуси, Кыргызстана. Вот известны такие случаи, но пока африканцами они не интересуются. Африканцы не интересны и их странам. Тут надо упомянуть, что многим грозит уголовное преследование в родных странах за наемничество. И часто они даже не хотят, чтобы о них узнали родственники. Например, Ричард признался, что если его мама узнает о том, что с ним произошло, она просто этого не переживет. И возвращаться в свои родные страны они тоже не хотят, поскольку там, даже если нет уголовного преследования, то это, опять-таки, нищета. Возвращаться с пустыми руками они не хотят. И ситуация очень тяжелая, то есть неизвестно, что в итоге с ними будет.
Те
африканцы, которые погибли, вот, например, вот этот парень из Гамбии, их семья даже не может получить тела на родину. То есть, естественно, этими вопросами никто не занимается, и получается, что их семьи не могут даже проститься с погибшими.
Они не могут получить тела, потому что им просто никому просто на них нет дела, там их не ищут, не возвращают. Почему они не могут их получить? Потому что это никого не волнует абсолютно. То есть не могут получить тела российских солдат. А про иностранных, как мы видим, вообще никто особо не беспокоится. Так получается?
Да-да-да, именно так.
Ну, вот у вас есть еще там один герой в вашем материале, который тоже выжил и оказался в украинском плену. Это некий Адил из Сомали. Сомали тоже, в общем, такое не самое курортное место на планете. Расскажите буквально в нескольких словах, что с ним случилось. Тоже из Сомали в Россию попасть тоже надо ухитриться, конечно.
Надо сказать, что как раз год назад было очень много выходцев из Сомали, которые приехали намеренно в Россию для транзита в Европу. Там существуют целые налаженные схемы получения тоже туристических, учебных виз. Но, как рассказывает Адил, он получал визу самостоятельно через представительство России в соседнем государстве, в Кении, поскольку, да, в Сомали идет, по сути, гражданская война, и там нет консульства, представительства России. Он приехал в Россию в августе прошлого года, тоже на заработки, и даже ему удалось найти работу на складе, как он рассказывал, но зарабатывал совсем немного, и он увидел, его никто специально не вербовал, он увидел рекламу набора на контрактную службу в армию, решил позвонить. Понятно, очень привлекательно звучит получение российского гражданства за подписание контракта с Минобороны и зарплаты в $2000, что обещают абсолютно всем. И, собственно, Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи гражданства иностранным гражданам, которые отправились в зону СВО. И, например, в своей родной стране, чтобы заработать $2000, Адилу бы пришлось работать, не знаю, как минимум 2 года точно. Но, как он рассказывает, ему обещали работу охранником, то есть на передовую ему сказали, что его не отправят. Вот. Но, как и Ричард, он оказался на передовой и тоже попал в украинский плен.
Ну, то есть его тоже, можно сказать, ввели в заблуждение, но не в такой степени, как этого Ричарда из Сьерра-Леоне, да. И что, и он тоже не знает, что с ним будет дальше, и он тоже вот так завис между Россией и Украиной фактически в плену.
Да-да, и более того, мы когда разговаривали, я предложил ему записать видеообращение с семье, он сказал, что категорически не хочет, чтобы его семья об этом узнала.
Угу. Вы знаете, это не первая история, которую я слышу о людях из Африки, Азии, Ближнего Востока, которые рассказывают наши коллеги, которые так же, как вы, вот раскопали какие-то сюжеты. И мы говорили об этом в программе «Объектив». И они, все эти истории выглядят совершенно неправдоподобно и совершенно невероятно. Но они все очень похожи. Они все похожи тем, что какие-то несчастные люди, которые живут в очень бедных странах, в очень тяжелых условиях, в бедности сами по себе, и которые пытаются как-то из этой бедности вырваться и идут на поводу у каких-то обещаний вот нечестных, вот таких вот нечестных, жестоких и абсолютно безответственных людей. Эти все истории... Что из Азии, что из Африки, они все буквально под копирку. Общее там только то, что российская армия использует этих несчастных, не знаю, малообразованных, бедных людей, у которых большие жизненные проблемы, используют их в качестве пушечного мяса, больше ничего. Это удивительно просто слышать такие сюжеты в 21 веке. Спасибо вам большое. Это Михаил Калинин. Большой материал на «Инсайдере» о том, как люди из стран Африки попадают на войну в Украине и чем это для них в результате оборачивается. Совсем другая история в новой газете «Европа». Она рассказывает нам и утверждает, что 24-й год запомнится как год покушений на политиков мирового уровня. Но на фоне уже 2 попыток убить кандидата в президенты США и теперь уже фактически нового президента Дональда Трампа, стрельба в Словакии, когда чуть не был убит премьер-министр Роберт Фицо, выглядит, может быть, не так впечатляюще и уже немножко забыто. Однако эта история важная, она происходит в Европе. Напомнить, если... то в мае этого года в Роберта Фицо стреляли в одном из словацких городов буквально посреди площади, на глазах у толпы. И он тогда получил очень серьезные ранения. Было непонятно, выживет ли Роберт Фицо. Но он выжил и вернулся не только к жизни, но и к своей работе. И что происходит сейчас в Словакии, изучала корреспондент «Новой газеты Европа» Юлия Ахмедова. Юлия, добрый день.
Да, здравствуйте, Ольга.
Не все следили за этим, и я, честно говоря, тоже не все подробности зафиксировала. А что это было за покушение, и кому понадобилось убивать премьер-министра Словакии?
Да, смотрите, в середине мая этого года в Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, выстрелили несколько раз на главной площади небольшого словакского города, где было выездное заседание правительства. И стрелял в него некий поэт и писатель Юрий Центула. Как он позже заявил, потому что он был не согласен с политикой действующего правительства. Вот, он был арестован, и сейчас идет следствие.
Но он представил какую-то политическую силу. Он был вот такой вот стрелок-одиночка. Вообще, почему это все случилось?
К сожалению, мы не знаем подробностей, и сами словаки тоже об этом говорят, что как бы никакого контекста этого покушения, никакой контекст особо не известен. Вот. Кроме того, что вот как бы этот поэт, писатель не поддерживал действия Фица в международной и во внутренней политике.
Но Фицо, после того, как он пришел в себя, он обвинил оппозицию в покушении.
Да. Он объявил, он заявил, что эта оппозиция виновата в атмосфере, в создании атмосферы ненависти. И якобы из-за этого вот у людей появляются такие настроения, мысли относительно его фигуры. Но, конечно же, никаких доказательств того, что оппозиция может быть действительно к этому как-то причастна, он не привел.
Он лежал в больнице, ему было сделано две операции, и он все равно вернулся в свой рабочий кабинет. Само по себе это выглядит достаточно невероятно, судя по тому, что он находился практически при смерти, и говорили о том, что он в критическом состоянии. Как это вообще возможно? Ну, я понимаю, что у нас не медицинская тема, но тем не менее, что об этом пишут?
Он провел месяц, если я не ошибаюсь, точнее так, две недели он точно провел в госпитале и буквально за два дня пережил две серьезные операции. Если не ошибаюсь, у него были ранения в живот и в голову, но это нужно перепроверить. Вот, но в любом случае, как бы спустя месяц он уже записал свое первое публичное обращение, собственно, в котором он обвинил оппозицию в том, что она виновата в случившемся. И вскоре, вот после этого заявления, он вернулся полноценно к работе и, честно говоря, выглядит довольно энергичным и здоровым.
Здоровым, да. Почему мы сегодня это обсуждаем, должна я сказать нашим зрителям. Юлия Ахмедова съездила в Словакию и посмотрела, как это все выглядит. И очень много говорят о том, что Фицо, которого и раньше называли пророссийским руководителем, он стал еще более жестким в этих своих проявлениях и в том, как он относится к оппозиции после этого покушения. Мне не кажется это очевидным, но объясните, что вы имеете в виду.
Да, ну смотрите, Фицо, когда он последний, вот он пришел к власти вновь в Словакии уже в четвертый раз в октябре прошлого года. И вот этот его действующий срок правления, как бы известен всем, да, что он занимает очень пророссийскую позицию по отношению к войне в Украине и в целом в международных отношениях между Европой и Россией, да. Про европейскую и даже, возможно, точнее будет сказать про орбановскую, премьерскую, может быть, позицию. Вот. И, простите, не могли бы вы вопрос...
Да, а в чем это проявляется, я пытаюсь понять, потому что, ну, какое имеет значение, например, я не хочу сказать, что Словакия — это неважная страна ни в коем случае, но просто есть страны, которые напрямую участвуют, скажем, в переговорах там в каких-то или в каких-то отношениях, или в поставках оружия, или в каких-то еще таких больших сюжетах в Организации Объединенных Наций, ну все что угодно. И есть страны, которые заняты какими-то другими вещами в первую очередь, и не знаю, там, на региональном уровне или на уровне внутри страны, и их просто не так видно. Что значит пророссийская позиция в Словакии?
Да, я поняла. Еще в предвыборной кампании Фице заявлял, что он не будет поставлять оружие Украине, хотя до этого абсолютно проевропейски, проукраинно настроенная Словакия отправила Украине, ну, мне кажется, все запасы оружия, которые у нее были. Фице обещал это прекратить, и он, собственно, это прекратил.
Простите, пожалуйста, это было под его руководством или уже после того, как он в первый раз стал премьером?
Ну вот он в октябре 2023 года пришел к власти, и, собственно, после этого поставки оружия Украине прекратились.
Понятно, да, так.
Это раз. Во-вторых, он в целом выступает за то, чтобы Европа перестала поставлять оружие Украине, потому что иначе, по его мнению, как бы война не закончится, она вот и будет продолжаться, как бы вот... в таком формате. И это полностью соответствует позиции Виктора Орбана, который говорит о том же, что поставки нужно прекратить. Но, как бы, как мы понимаем, это не приведет к победе Украины.
Ну да, но с другой стороны, как мы понимаем, эта позиция сейчас в Европейском Союзе и в других странах — это позиция меньшинства в некотором смысле. Потому что если Орбан или Фицо предлагают прекратить поставки оружия Украине, это не значит, что Европейский Союз это сделает. Или как?
Да, это правда так, но мы наблюдаем как бы тревожную тенденцию. То есть, во-первых, у Словакии и у Венгрии, как у страны-члена Евросоюза, есть право голоса, да? И в конце декабря, в декабре прошлого года мы наблюдали, как Виктор Орбан пытался заблокировать поставки помощи Украине. И, собственно, мы видели, что Брюсселю было непросто с ним договориться, потому что Орбан использует это как рычаги давления на Брюссель, чтобы добиться своих целей. Так вот, тревожная тенденция заключается в том, что Фице может пользоваться теми же рычагами для достижения своих там, каких-то внутрисловакских, так сказать, целей, да, шантажируя Брюссель. То есть у него есть право заблокировать помощь Украине. Поэтому, как бы, важно понимать, что происходит в Словакии сейчас.
Да, понятно. Угу. Но когда говорят, например, о передаче оружия Украине, то это поддерживают в том числе, ну, или, по крайней мере, идею уменьшить передачу этого оружия или не передавать, но не голосуют против, но как бы высказывают разного рода опасения и недовольства, чаще всего не очень богатые, часто восточноевропейские, но не только страны, которые делают это не потому, что они, например, занимают пророссийскую позицию и потому, что вот их Путин подговорил к этому, а потому что у них есть свои соображения, ну, не очень большие бюджеты, не очень много своих собственных самолетов или что там они еще поставляют. Ну, то есть из... Я хочу сказать, что не поддержка или неполная поддержка передачи оружия Украине, как бы это ни было важно с точки зрения ведения военных действий в Европе, не обязательно является свидетельством пророссийской позиции. Это может быть также и что-то другое.
Да, абсолютно. Это не всегда взаимосвязано, но, опять же, то, что мы наблюдаем в Европе, и это сейчас касается не только условных стран Восточной Европы, да, не таких богатых, как страны Западной Европы. Ну вот если мы так как бы широкими мазками, да, описываем, то это в первую очередь связано с недовольством, растущим среди населения. И как бы население что стран Западной Европы, что Восточной, недовольно тем, как война отражается на их жизни. Вот. И поэтому снижение поддержки, в том числе там, поставок оружия, это да, это не всегда означает там, про Путин, ну, как бы поддержку Путина, да, но это говорит о том, что снижается поддержка в целом.
Да, это правда. И это, видимо, такая реальность нынешнего 24-го года, которая будет усиливаться и с которой Европе, Европейскому Союзу и в целом миру, и Украине, конечно, в первую очередь, придется так или иначе иметь дело. Спасибо вам большое. Это Юлия Ахметова из «Новой газеты Европа». На этом... Наверное, сегодня закончим. Встретимся ровно через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.